Люди у надворного советника были отборные. Золото, а не люди. Объяснять таким ничего не нужно. Довольно жестов. Щелкнул пальцами Соплюкину, и тот вмиг согнулся над замком. Пошебуршал отмычечкой, где надо, капнул маслицем. Минуты не прошло, дверь бесшумно приоткрылась. Мыльников вошел в темную прихожую первым, держа наготове удобнейшую штукенцию — каучуковую палицу со свинцовым сердечником. И пошку надо было брать живьем, чтоб после Фондорин не разгноился. Щелкнув кнопочкой потайного фонарика, Евстратий Павлович нащупал лучом три белых двери. Одну впереди, одну слева, одну справа. Показал пальцем: ты прямо, ты сюда, ты туда, только тссс. Сам остался в прихожей, с Липиншем и Соплюкиным, готовый ринуться в ту дверь, из-за которой раздастся условный сигнал, мышиный писк. Стояли, сжавшись от напряжения. Ждали. Прошла минута. Другая. Третья. Пятая. Из квартиры доносились неясные ночные шорохи. Где-то за стенкой завывал граммофон. Часы затеяли бить полночь, так неожиданно и громко, что у Мыльникова чуть сердце не выскочило. Что они там возятся? Минутное дело — заглянуть, повертеть башкой. Под землю, что ли, провалились? Надворный советник вдруг почувствовал, что больше не испытывает охотничьего азарта. И разгоряченности, как не бывало, наоборот. По коже пробежали противные ледяные мурашки. Проклятые нервы. Вот возьму японца и на минеральные воды лечиться, пообещал себе Евстратий Павлович. Махнул филером, чтобы не трогались с места. Осторожненько сунул нос в левую дверь. Там было совсем тихо. И пусто, как убедился Мыльников, посветив фонариком. Значит, должен быть проход в соседнее помещение. Беззвучно ступая по паркету, вышел на середину комнаты. Что за черт? Стол, кресло, окно. На противоположной от окна стене зеркало. Другой двери нет. И Мандрыкина нет. Хотел перекреститься, но помешала зажатая в руке палица. Чувствуя, как на лбу выступает холодный пот, Евстратий Павлович вернулся в прихожую.
«Ну что?»
— одними губами спросил Соплюкин. Надворный советник от него только отмахнулся. Заглянул в комнату, что справа. Она была точь-в-точь такая же, как левая. И мебель, и зеркало, и окно. Ни души. Пусто. Мыльников встал на карачки. Посветил под стол, хотя предположить, что филер вздумал играть в прятки, было невозможно. В прихожую Евстратий Павлович вывалился, бормоча: «Господи, владычица небесная!» Оттолкнул агентов, бросился в дверь, что располагалась спереди, уже не с палицей, а с револьвером. Это была спальня. В углу умывальник, за шторой ванная с унитазом и еще какой-то фаянсовой посудиной, ввинченной в пол. Никого! Из окна на Мыльникова глумливо косилась щербатая луна. Он погрозил ей револьвером и с грохотом принялся распахивать шкафы. Заглянул под кровать, даже под ванну. Японец пропал и прихватил с собой трех лучших мыльниковских филеров. Евстратий Павлович испугался. Не случилось ли с ним затмение рассудка? Истерически закричал: «Соплюкин! Липиньш!» Когда агенты не отозвались, бросился в прихожую сам. Только и там уже никого не было.
«Господи Иисусе!»
Воззвал надворный советник, роняя револьвер и широко крестясь: «Рассей чары беса японского!» Когда трижды сотворенное крестное знамение не помогло, Евстратий Павлович окончательно понял, что японский бог сильнее русского, и повалился перед его косоглазием на коленки, уткнулся лбом в пол и пополз к выходу, громко подвывая:
«Бонзай! Бонзай! Бонзай!»